Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас в рамках нашей очередной программы «Крупным планом». Сегодня мы поговорим о том, прав был ли Фрейд, утверждая, что если человек задается вопросом о смысле жизни, то он серьезно болен. Или был прав Франкл, который утверждал, что человек должен осознавать, что он и есть тот, кому обращен этот вопрос. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Добрый день.
И я, ваша ведущая, Елена Фридман. Рав Лайтман, что бы вы ответили отцу психоанализа Фрейду по поводу его заявления, что если человек задается вопросом о смысле жизни, то это психическое заболевание?
Ну, с точки зрения психоаналитика он прав.
Почему?
Ну, потому что человек должен нормально, спокойно жить в животном своем состоянии. Все хорошо в этом мире. Дети, жена, работа, это природа, этот мир, все создано для того, чтобы человек себя в нем нашел. И наши все порывы, и благие, и не очень благие, и высокие, и низкие, все, чем он занимался, так сказать, в своем психоанализе, все они, в принципе, должны обустроить человеку его окружающий мир. И он должен найти себя в этом и уравновесить. Со всеми своими недостатками, со всеми своими возможностями в той среде, в том месте, в ту эпоху, в которой он существует. В общем, Фрейд исходил из того, что человек, в общем-то, в нашем мире самодостаточен. Mm-hmm. И вся окружающая его обстановка, она спроектирована, так сказать, как бы творцом на то, что человек может достичь правильного взаимопонимание с собой, с природой, со своим внутренним «я» и так далее.
И им движут слепые импульсы, как он утверждал.
Да, но даже не в этом дело, а то, что, в принципе, все замыкается в рамках нашего мира, и не надо ничего другого больше искать. Угу. То есть, с одной стороны, он был прав. Человечество двигалось в этом направлении десятки тысяч лет в своем этом развитии, с тех пор, как мы спустились с дерева, и начали развиваться как люди. И в этом отношении действительно мы всегда находили в нашем мире новые горизонты развития, новые побуждения. Каждое поколение рождало как бы новые задачи, ставило перед собой их решения. А переоценка ценностей происходила постепенно, постоянно в каждом поколении. Всегда еще в древнегреческих мы видим в письменах написано там, что наш мир уже не тот, как был раньше, все стремятся к свободе, дети не слушают родителей. Uh-huh. Это, когда это писалось там 2-3 тысячи лет назад, это, видите, то есть все течет, все изменяется. Да, и поэтому он был прав. Он просто не предполагал, что мир достигнет такого состояния, когда даже самым простым обычным людям этот вопрос будет задаваться изнутри их. Это не то, что какая-то аристократия, какие-то особые там личности в истории там занимались такими вопросами мироздания. Он считал, что обычный человек, да, может действовать в рамках нашего мира, и он самодостаточен.
Я просто представляю себе вот так состояние этого человека, в котором просыпается вопрос о смысле жизни. Он, может быть, не всегда даже осознает,
это уже постфрейдовский человек.
Что это за вопрос. Угу. Человек этот, может быть, делится переживаниями со своими знакомыми, которые абсолютно не понимают и говорят ему: слушай, что тебе не живется, что тебе
надо.
Ну,
это то, что мы видим в нашем мире сегодня тоже.
Да, идея обратись к психоаналитику, еще кому-то. Угу. Он приходит, психоаналитик смотрит на него и говорит: ну что же, батенька, вы вот, наверное, больны, с вами что-то не так.
Да, у вас депрессия, у вас вопросы, на которые, в принципе, нет ответов. Это какие-то нарушения. Потому mm-hmm. что нормальный человек, он должен жить в рамках нашего мира и найти в рамках нашего мира свое наполнение, удовлетворение. И сделать такую жизнь, он должен понять эту жизнь как нормальное такое человеческое существование. Хотя у нас есть вопрос о смерти, мы ее предчувствуем, как и животные предчувствуют, в общем-то. Мы понимаем неизбежности всего, но мы существуем. А как было во время советской власти, когда нас так старательно обучали, что вот такая жизнь на Земле, природа бесконечна, вечна, совершенна, а вот мы в ней вот таким образом существуем и постепенно должны дойти максимума гармонии в том, чтобы жить счастливо, безопасно, весело, красиво, хорошо, удобно. То есть наше животное существование должно быть очень-очень таким хорошим, комфортным, добрым. И на этом все.
Ну, вы сказали, что... Так вы заострили внимание, сказали, что он как бы прав. То есть это в рамках нормального человека, он не должен задаваться себе вопросом о смысле жизни.
А нет, потому что на него ответа. Поэтому-то этот вопрос и считается болезненным.
Вопрос без ответа.
Конечно, если это вопрос без ответа, значит, он вытекает из каких-то болезненных состояний, неестественных для нас. Это вопрос о смысле жизни, это вопрос о глубоких каких-то наших состояниях, потусторонних, откуда я пришел, а что там существует и так далее. Это вообще очень такие вопросы, которые приводят человечество к очень неразумным поступкам, к религиям, к религиозным войнам, ко всевозможным заблуждениям, к тысячам всяких парадигм, и мы не знаем, что с ними делать. Понимаете, возникает разветвление, всевозможные разделения человечества по вот этим подходам к жизни, к смерти и так далее. На этом наживаются всевозможные люди, которые изобретают всякие обряды, всякие религии, всякие методики, верования и так далее.
Это именно вопрос вокруг вопроса о смысле
жизни. Все это вокруг смерти, вокруг вопроса о смысле жизни.
Угу.
Поэтому предлагает психоаналитик очень простое решение. Мы существуем вот в этих рамках здравых. Вне них у нас нет постижения, ощущения, никаких решений. Поэтому все, что возникает вне этих рамок, является плодом нашей фантазии. Угу. Поэтому давайте мы ее не будем касаться. Она нас приводит всегда к страданиям. Замкнемся в рамках нашего мира. Будем жить ради нас и на наше и будущего поколения. Как советская власть когда-то воспитывала. Очень просто, очень примитивно. Кстати говоря, самые первые общества, они были коммунистические. Вот те общества, которые там тысячи лет назад были, так сказать, на заре человечества. Вот. То есть мы живем для себя и для наших детей. Вот и все. И в этом находим свое удовлетворение, наполнение, счастье.
То есть каббала занимается, в принципе, тем, что дает человеку этот ответ. Вопрос о смысле
жизни. Каббала занимается тем, что поднимает человека до уровня вопроса сначала.
Сначала вопрос.
Осознать вопрос, а потом дать на него ответ. Но если человек не хочет лезть в этот вопрос, если у него нет к этому побуждения, каббала к нему не приходит. И даже если человек приходит и начинает интересоваться через каббалу раскрытием этого вопроса о смысле жизни, то тоже каббала не сразу дает ему ответ, пока... Она говорит человеку, ты должен воспитаться, ты должен, ты должен себя развить до состояния, когда ты поймешь этот сам вопрос, и тогда ты начнешь постепенно на него раскрывать ответ.
Почему вы говорите, каббала дает человеку ответ на то,
потому
в чем
что она
смысл
поднимает
жизни,
его, человека,
да.
При этом на уровень ясного, явного постижения и вопроса, и ответа в этой жизни. Она раскрывает ему грань между нашей жизнью и посмертной, отодвигает эту границу. И человек продолжает видеть свое существование за границей животной смерти.
Может, это тоже фантазия?
Это не фантазия.
Но
это такая же фантазия, как наша сегодняшняя жизнь. Точно в таком же виде, как мы ее воспринимаем, так же мы явно воспринимаем то, что раскрывает нам каббала. И поскольку каббала раскрывает нам высший мир и дает нам всю перспективу из этого мира перехода в высший мир и далее нашего всего, так сказать, преобразования, развития, исправления, возвышения, поэтому мы можем говорить и о следующем этапе так же разумно, так же четко, так же научно, как и о нашей жизни. И тогда, в принципе, мы не выходим за рамки Фрейда.
То есть вопрос о смысле жизни – это какой-то следующий этап в развитии человека?
Да. Мы просто должны раздвинуться, отодвинуться за рамки смерти, чтобы смерть не была для нас препятствием. Мы должны начать постигать мир выше, больше, шире, дальше наших животных, вот этих вот телесных органов чувств.
И этим знанием обладают только каббалисты.
Нет, каббала – это просто методика расширения наших ощущений, угу. ощущений за пределы того, что чувствует наше тело. И тогда мы начинаем говорить о том, что, что мы постигаем, то есть ту границу, которую мы от себя удаляем, сейчас эта граница ограничена существованием моего тела. Угу. Если я эту границу начинаю двигать дальше, то я включаю в свой диапазон постижения, ощущения, еще дополнительное существование, еще дополнительный мир. И тогда я его исследую, я живу в нем, общаюсь, обращаюсь так же, как с нашим миром. И тогда нет у меня вопроса о смысле жизни. Я уже начинаю понимать, что смысл жизни, он в продолжении ее, в непрерывном продолжении за пределы того, что сейчас мы вот в данном маленьком объеме существуем.
Продолжение куда? Когда это развитие, оно должно остановиться где-то? Как-то?
Нет, оно вот такое вот, оно должно остановиться, но в принципе оно, само по себе оно бесконечно. Мы изучаем только в Каббале его еще один дополнительный этап, который нам доступен. Мы можем с помощью Каббалы раскрыть следующий этап своего развития, следующее наше существование, как бы. Вот как наша земная жизнь заканчивается 70 годами, угу. также духовное существование, которое раскрывается нам, оно заканчивается 125 ступенями духовного возвышения, развития. А затем есть еще какая-то грань, за которой мы не воспринимаем. Но мы видим, что эта грань существует, и она, говорят каббалисты, тоже отодвигается. Только она нам будет понятна тогда, когда мы начнем к ней подходить. Вот сейчас человечество развилось до состояния, когда мы спрашиваем о смысле жизни, то есть, по сути дела, мы спрашиваем о границе угу. того объема, в котором существуем, а что за его границей? Должно что-то быть. Природа бесконечна, она непрерывна, она вечна. Вне времени, пространства, движения, то, что мы раскрываем даже с помощью наших наук. Угу. Поэтому мы не можем сказать, что что-то есть, где-то есть какая-то граница и все. Нету. То есть есть какое-то изменение, какое-то преобразование одного вида в другой. Вот наш разум, наши чувства, то, что даже это не связано с нашим телом. В чем, во что это все переливается, переходит?
То есть вы говорите так, что поскольку у психоаналитика ответа на этот вопрос нет о смысле жизни, то, что он делает с человеком, он просто его пытается отключить от этого вопроса. При помощи
Я бы не сказал, что Фрейд, или вы называете его Фрейд, да, я не знаю, как.
Да,
в России
Зигмунд
его,
Фрейд, да.
Как-то Фрейд называют. Я бы не сказал, что Фрейд... Он не понимает этого всего, нет. Он понимает, он просто явно ставит границу. Угу. Там, где этот вопрос, естественно, реально решаемый, угу. отвечаемый, угу. С научной точки зрения, с точки зрения воздействия психоаналитика на наш мир и изучения его реакций, с точки зрения психолога, как он воздействует со своим пациентом, угу. психиатра и так далее. Вот. Так что он разумно совершенно поступает. Он говорит, что вот это, если мы относимся к психологии, к материалистической психологии, угу. как к науке,
да.
то, о чем говорил Баля Сулам, угу. в том числе, и приветствовал ее, психологию, материалистическую психологию, вместо философии.
Почему, кстати, он ее приветствовал?
Потому что она работает над материей и изучает ее четкие явные реакции. Угу. И на основании этого строит свой подход
опытным
и развивается.
Путем.
Да, абсолютно опытным путем. То есть материя и все, что происходит в материи. Угу. Так что в этом отношении мы полностью, как каббалисты, с психологией абсолютно, так сказать, в гармонии, в дружбе. То, чего совершенно нельзя сказать о философии. Противоречие, взаимная неприязнь. Отдаление из конца в конец. Хотя каббалу изучают на философских факультетах.
На философских факультетах.
Да, но это совершенно не означает. Значит, что я хочу сказать. Фрейд понимал всю эту проблему, и он именно потому, как хотел сделать из психологии науку, не зря же он называл это все психоанализом и так далее. Поэтому и все это было опытным путем, он сам принимал всевозможные вещества, там и наркотические, и все прочее. Вот. Так что поэтому то, что он говорил, что вопрос выходит за рамки нашей жизни, и поэтому он считается болезненным, то есть он нереальный, он нездравый, он нездоровый с точки зрения исследователя. И поэтому к нему надо так относиться. Он в этом он абсолютно прав.
Ну вот сегодня разошлась книга в Америке, она разошлась 2,5 миллиона экземпляров. Очень популярная книга другого психоаналитика, психолога Виктора Франкла, который утверждал, что человек должен осознавать, что он сам, в принципе, есть тот, кому обращен вопрос о смысле жизни. В этом он полностью расходится с Фрейдом. Поначалу, будучи его поклонником и даже начавшись там переписывавшись с ним, когда он прочитал его эту фразу, что вопрос о смысле жизни – это заболевание, он начинает искать свою дорогу. Сегодня эти книги, эта книга, которая в английском переводе называется «Скажи жизни да». Ее оригинальное название «Врачевание души» расходится таким экземпляром именно потому, что он в рамках своей логотерапии, как он ее назвал, пытается выяснить вопрос о смысле жизни. Он говорит о том, что не может быть, чтобы этого смысла жизни не было. Mm-hmm. Не может быть такого. Но вот тут очень интересная фраза его, о которой я вот хотела бы с вами поговорить об этом. Он говорит, что невозможно спрашивать о смысле жизни, подходя в глобальном, что ли, масштабе. То есть у каждого человека смысл жизни свой.
Ну, это глупость.
Почему?
Я бы сказал, мягко говоря. Потому что что значит смысл жизни свой? Все мы являемся производными одной природы. Угу. Все мы рождаемся с определенными задатками. Их можно разделить на группы, угу. их можно систематизировать. Угу. Ничего в нас особенного нет. Угу. Нечего делать из каждого человека какого-то особого индивидуума. Угу. Все это прогнозируемо, все это заранее задано. Мы изучаем гены, гормоны, мы изучаем близнецов и видим, как они существуют в разных местах и делают одни и те же поступки. И женятся на похожих женщинах, uh-huh. и называют детей теми же именами и так далее. То есть нечего делать из человека чего-то такого, я не знаю, непредсказуемого. Нет, и поэтому все это предсказуемо, все это ясно. Мы это можем исследовать. И он не прав. На основании чего он тогда вообще говорит о смысле жизни? Тогда нет смысла жизни. Если у каждого смысл жизни свой, тогда значит нет смысла жизни вообще. Это значит, каждый может выдумать на основании своего жизненного опыта, вот я живу ради этого, а я живу ради этого. Если твой смысл жизни заключается внутри жизни, тогда ты действуешь по Фрейду. Он тогда не выходит за рамки Фрейда. Если смысл жизни ты ищешь за пределами жизни, а как-то за пределами жизни ты его можешь искать, выдумывать для себя чего-то, тогда каждый выдумает для себя свою религию, свои там верования и так далее. Тоже ничего из этого не выйдет. Все фантастика и фантазии человеческие, ничего недоказуемое. Вот. Или ты должен тогда раскрыть тот мир так же явно, как этот мир, и тогда ты узнаешь смысл жизни. И вот тогда, когда ты это узнаешь, ты увидишь, что так же, как в нашем мире, у людей все прогнозируемо, у людей все, так сказать, идет по плану, и человек нормально, так сказать, работает, крутится, самовыражается и так далее по каким-то заданным каждый из нас своим тропам. Также и в следующем нашем этапе за пределами телесного нашего существования мы тоже продвигаемся по определенным законам. И эти законы – это законы природы, и нельзя их отрицать.
То есть смысл жизни один?
Смысл жизни один у всех. Так же, как смысл сегодняшнего нашего существования. Он тоже там только он выясняется. Его в этой жизни нет. Если мы посмотрим действительно на нашу жизнь, то она смысла не имеет. Она ведет нас куда-то дальше, представляет собой всего лишь маленький этап. И, конечно, как говорится, дураку полработы не показывают. Если мы видим только половину пути, то мы при этом не можем знать, что там дальше. И нам кажется, что жизнь или не имеет смысла, или давайте замкнемся в этом отрезке и сделаем наш смысл.
Но сегодня...
Так что оба этих подхода они совершенно не полные, я не хочу никак по-другому их назвать, это все-таки великие исследователи, психологи, но они не полные, потому что они не раскрывают явно вот эту следующую нашу картину.
Скажите, у меня вот в связи с этим к вам вопрос. Почему заболевания, связанные с заболеванием психики, они самые, ну, в принципе, их не лечат? То есть могут
их невозможно лечить.
Почему?
Потому что это заболевание высшей нервной деятельности. Как их можно лечить? Для того, чтобы лечить что-то, надо подняться над этой проблемой. Надо ее сверху как бы изучить. Исследовать, проанализировать, понять, а мы не можем быть выше нашей нервной деятельности, выше нашей ментальной деятельности, не можем. Поэтому эти проблемы у нас так останутся до тех пор, пока мы не выйдем на уровень, где мы поднимаемся на уровень этих проблем. Эти проблемы, они возникают из-за, как сказать, неисправностей, возникающих в нашей природе, в нашей эгоистической природе. В то время, когда мы начнем, как только мы начнем себя по-настоящему исправлять, подниматься над той парадигмой, над той программой, по которой мы сейчас работаем, угу. В нас, внутри нас, в чувствах и в разуме, перейдем из эгоистической природы, в природу отдачи, в природу любви, выйдем, поднимемся над собой, тогда мы поменяем, абсолютно поменяем всю нашу внутреннюю программу. Она будет действовать совершенно по-другому, принимать внимание, другие данные, работать будет по-другому. И тогда и следствие ее в нашем ментальном и физическом телах будут другие. И как? Мы излечимся от всех этих проблем и как? Болезней. А на сегодняшний день все мы больны. Все мы. Вы можете взять абсолютно здорового любого человека, можете спросить психолога и психиатра. Они вам скажут, каждый из нас на 10-20% он больной. Но это считается нормой, так сказать. Что сделаешь?
Я не совсем немножко поняла. Может быть, вы проясните, каким образом то, что сегодня заболевание психики, психологические различные, в принципе, не поддаются лечению, связаны с нашей эгоистической природой.
А оттуда все проходит. Оттуда все исходит. Наша природа, эгоистическая природа, она находится в основе всех проблем. Потому что в основе наших проблем лежит желание. Uh-huh. Это то, что является природой человека в нас. Человек в нас. Не нашей материи биологической. И вот это вот желание наше, оно на самом деле неправильное, оно разбитое, оно функционирует в том, что пожирает само себя, в том, что пожирает других и желает насытиться этим за счет других. И вот в этом заключается вся проблема, в этом неправильном функционировании, проблема всех наших заболеваний, в том числе и психологических. Так абсолютно ясно видно из Каббалы, потому что мы, функционируя в таком состоянии только ради себя в эгоистическом ключе, мы при этом противоположны свету. И вот эта вот противоположность, она и порождает все заболевания, все проблемы, все страдания.
Что это такое, противоположность свету?
Противоположность свету – это противоположность той высшей силе природы, общей силе природы, угу. Которую вы можете назвать творец, можете назвать природа, можете назвать свет, которая действует только на отдачу и любовь. И насколько мы противоположны этой отдаче и любви, настолько мы входим в диссонанс с этой силой, и она порождает в итоге в нас, в общем-то, добрая сила природы, порождает в нас совершенно противоположные следствия, потому что мы ей противоположны.
Ну, наше время, наша программа скоро подойдет к концу, поэтому я хочу вам задать свой последний вопрос.
Да.
В истории были известные врачи-каббалисты, как, например, Рамбам.
Да.
Сегодня современная медицина пользуется его всякими исследованиями. Почему врач-каббалист преуспевает там, где обычный врач нет?
Я не думаю, что Рамбам, он работал есть люди, которые, да, действительно, было много таких каббалистов, которые при этом врачевали. Вообще это была еврейская профессия на протяжении многих тысяч лет. И особенно вот в Испании, там, в эти годы, там, где Рамбам жил на переходе между, там, между завоеваниями и исламскими, и христианскими, там вот это все был такой переход, очень интересный период, когда именно он выдвинулся. Но дело в том, что это зависит от души каббалиста. Есть такие души, которые могут это делать, могут это себе позволить, предназначены для этого, чтобы быть с людьми в этом мире и каким-то образом им таким образом помогать, проявлять себя. Но большинство каббалистов, они работают совершенно в другом ключе, они замкнуты, они производят внутренние исправления в системе душ. Или, как в наше время, когда уже можно раскрыться, как писал Бали Сулам, с него это началось, когда можно раскрыться, и вот он начал раскрывать всю каббалу широким кругам общества. Так что здесь надо понимать, что это не каждый каббалист способен на такое, и не каждому дана эта возможность. Бали Сулам пишет об этом в статье «Время действовать», что надо получить особое разрешение на каждое занятие каббалой и в том объеме, в котором тебе разрешают свыше, и в том виде только ты можешь так действовать. Рамбам получил.
Почему Рамбам получил, почему получали другие каббалисты, а некоторые должны находиться в скрытии, это уже тема для нашей следующей программы. Я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. И вас, дорогие телезрители, что были с нами. Всего доброго, до свидания.